Проснувшись, Фред не мог понять, где он. Вздрогнул и слетел с кровати, и тут до него дошло. Он же на Луне. Центрифугу, видимо, выключили. Наверняка это его и разбудило. Фред еще болтался в воздухе над кроватью, когда окончательно проснулся. Он перевернулся и опустился вниз лицом. Потом неуклюже поднялся и увидел, что уже пора выходить, чтобы встретиться за завтраком с соседом по кораблю, Ташу. Вот и прекрасно. Приводя себя в порядок в ванной, он поискал Ташу онлайн, правда, не в земной облачной сети, а в местном интернете. И все равно этого оказалось более чем достаточно для знакомства с пожилым китайцем. Ташу, поэт, геомант, специалист по фэншуй, продюсер и ведущий известной программы о путешествиях на одной из популярных видеоплатформ. Он писал и публиковался с детства, начиная с каллиграфических поэм в старом стиле. Большую часть жизни он писал стихи, пока внезапно после поездки в Антарктику не перестал. Мнения по поводу того, что там случилось, разделились. Впоследствии Ташу стал ведущим программы о путешествиях. По слухам, он по-прежнему писал стихи, но не для публикации. За несколько десятилетий как ведущий программы он посетил более 230 стран, все 7 океанов, Северный и Южный полюс, побывал на вершине Эвереста, достигнув ее на воздушном шаре в почти безветренный день. А теперь вот добрался и до Луны. Фред, покачиваясь, спустился по широкой лестнице в обеденный зал отеля. Ташу сидел за столом и читал что-то с экрана, встроенного в стол. Ковыряясь в тарелке, наполненной чем-то непонятным, он поднял голову. «Доброе утро!» И снова на редкость теплая и дружелюбная улыбка. «И вам!» — откликнулся Фред, опускаясь на стул точно в цель. «Как спалось?» Ташу махнул рукой. «Я мало сплю. Мне снилось, что я плыву по озеру. А проснувшись, я задумался, каково это — плавать здесь. Интересно, есть ли тут бассейны? Нужно выяснить. А вы как?» «Я спал прекрасно», — ответил Фред. Он оглядел короткую стойку с блюдами на завтрак. «В комнате включилась земная гравитация, но потом центрифуга остановилась, и я проснулся, чувствуя себя малость пришибленно». «Может, завтрак поможет вам обрести равновесие?» Фреду хотелось есть, и одновременно с этим еда вызывала у него отвращение. Он подпрыгнул, поковылял к буфетной стойке и схватился за нее, чтобы затормозить. Слава богу, обычная еда, но и куча всяких непонятных фруктов и смесей. Фред имел строгие предпочтения в пище. Он наполнил крохотную миску йогуртом. Какое счастье, что здесь есть йогурт. Брызнул сверху зернами злаковых и изюмом, гадая, где все это выращено, на Луне или привезено с Земли. По большей части наверняка привозное. Стараясь не уронить тарелку, он вернулся к Ташу. Задача оказалась почти непосильной, но все же Фред умудрился сесть, ничего не пролив. «Вы приехали для поиска фэншуй?» — спросил он, прежде чем приняться за еду. Оказалось, что он все-таки проголодался. «Да, а также записать несколько эпизодов для моей программы. Полет на Луну! Трудно поверить, что мы здесь!» «Это точно. И хотя все кажется странным, это просто нечто!» И снова ободряющая улыбка. «Да, это нечто. Фэншуй подтверждает».
«Фэншуй на Луне?»
«Да. Фэншуй означает ветер и вода. Так что это должно быть интересно».
Когда-то давно Фред выяснил, что фэншуй — такая древняя и мистическая практика. Мало осталось людей, которые понимают ее и сохраняют древние знания. Но в ходе своей работы он как нельзя лучше понял, что на все в мире влияют загадочные силы, а значит, фэншуй — нечто вроде древнего интуитивного понимания людьми квантовых явлений. Не то чтобы существовал какой-то конкретный феномен, который можно было бы интуитивно почувствовать, но кто может сказать наверняка? Определенно есть такого рода загадки. Некоторые из них, возможно, включают в себя восприятие микромира на макроуровне. У него самого довольно часто случались такие озарения, если не постоянно. Так что не стоит это отбрасывать. Расскажите подробнее.
Ташу постучал по встроенному в стол экрану и вызвал круглую карту Луны. «Вот вам задачка для фэншуй. Видите, как поверхность в районе Южного полюса пострадала от метеоритов.
включая этот гигантский бассейн, Южный полюс, Эйткен. След самого крупного столкновения в Солнечной системе, не считая равнины Лада на Марсе. Так вот, я не могу понять, почему так много столкновений произошло именно на юге. Ведь эта область перпендикулярна солнечной эклиптике. Откуда взялись все эти огромные метеориты, если над Южным полюсом лишь межзвездное пространство? Протянул Фред. Никогда об этом не задумывался. Этим и занимается фэншуй, сказал Ташу. А также астрономия. Мне прояснили это друзья-астрономы. Оказалось, что столкновение, в результате которого возник бассейн Южный полюс Эйткен, произошло, когда эта область лежала вблизи экватора, а потом вращение Луны естественным образом перемещало огромный кратер от одного полюса до другого, только потому, что неправильная сфера склонна переворачиваться, словно в попытке найти равновесие. «Прецессия полодий», — сказал Фред. Соответствие спинов элементарных частиц было одним из атрибутов квантовой запутанности, так что он не раз размышлял о спинах и вращениях, хотя и куда меньшего масштаба. Он похлопал по карте, не отрываясь от завтрака. «Так значит, эти пики вечного света находятся здесь, потому что ось вращения полюсов Луны перпендикулярна плоскости солнечной орбиты. Но я не понимаю, почему ось Луны не параллельна оси Земли, которая отстоит от плоскости эклиптики на 23 градуса?» «Вот и я не понимаю!» — воскликнул Ташу, явно обрадовавшись, что эта мысль пришла в голову Фреду. «Казалось бы, они должны быть одинаковыми, верно? Я спросил своих друзей-астрономов и об этом. Мне ответили, что Луна и Земля сформировались во время крупного столкновения, от которого земная ось сместилась даже сильнее, чем сейчас, на 50 или 60 градусов. С тех пор и Луна, и Земля кружатся в гравитационном танце вокруг Солнца, и Луна настолько отодвинулась от Земли, что Солнце исправило ее ось. Солнце подправило и ось Земли, но та была наклонена сильнее, и потому достигла лишь угла в 23 градуса, и ось Луны почти вертикальна». «И эта разница не мешает вашему фэншуй?» «Думаю, мешает». «И что будете делать?» «Внесу кое-какие изменения. Поработаю над местными задачами».
«Например?»
«Посмотрю на китайские строительные работы в зонах либрации».
«А что это?»
«Возьмем две половины сферы, разрезанные от Южного полюса по долготе в 90 и 180 градусов».
«И нулевая долгота проходит по центру левой половины?»
«Именно так. Так вот, Луна всегда повернута к Земле одним боком. Это называется синхронным вращением. Другая сторона гравитационного танца. Многие спутники планет в Солнечной системе таковы».
«Я об этом слышал».
«Но все орбиты в Солнечной системе эллиптические. Первым это понял Кеплер».
«Закон Кеплера», — догадался Фред.
«Один из его законов. Он был гением фэншуй. Так вот, из его закона следует, что когда Луна отстоит от Земли дальше всего на орбите, она замедляется, а когда ближе, то ускоряется. Но вокруг собственной оси вращается всегда с одной скоростью».
«Погодите, я думал, она вращается синхронно».
«Да, но все-таки вращается. Один день за месяц, как вы знаете».
«Ах, да.
Но она все-таки не повернула к Земле строго одной половиной. Находясь дальше, она замедляется и больше показывает левую сторону, а две недели спустя ускоряется и показывает больше правой».
«Как интересно», — сказал Фред.
«Да, эти колебания впервые заметил Галилей, еще один великий мастер фэншуй, когда смотрел в телескоп. Он сказал, что это как у мужчины, который поворачивает лицо во время бритья. Наверное, он первым обратил на это внимание. Ему помог телескоп. По-вашему, это называется либрацией. Тяньпиндун».
«И в этой зоне Китай ведет строительство?»
«Да».
«Почему?»
«Потому что это предложили специалисты по фэншуй».
«Но почему?»
«Потому что из зон либрации то видно Землю, то нет. Понимаете, о чем я? Все остальные области Луны не такие. Одна сторона Луны повернула к Земле. Земля не движется, всегда на одном и том же месте над головой. Странно, вам не кажется? Просто висит в небе. Мне хотелось бы это увидеть».
«Интересно».
«Да, а на противоположной стороне Луны вообще никогда не видно Земли. Отличная возможность для радиоастрономии, как мне сказали. Мне это тоже хотелось бы увидеть, посмотреть, насколько это проще, нежели заниматься радиоастрономией с Земли.
Но в зоне либрации Земля то появляется в поле зрения, то исчезает. И отсюда возникает масса интересных вопросов. Стоит ли вести строительство на той стороне, где Землю видно больше всего? На какую высоту она поднимается над горизонтом? Или лучше строить на дальней стороне зоны, там, где Земля появляется над горизонтом лишь голубым полумесяцем на короткое время? Есть ли какая-то разница для фэншуй? Или с практической точки зрения?
Ташу нахмурился.
Фэншуй — это и есть практика.
Правда? Не просто эстетика?
Просто эстетика? Эстетика весьма практична.
Фред неуверенно кивнул.
Вы должны рассказать мне о нем больше.
Ташу улыбнулся.
Я и сам всего лишь ученик. Вы работаете с компьютерами, то есть, наверное, занимаетесь математическими вычислениями, да? Как говорят, славящимися собственной эстетикой.
Ну, это тоже имеет место. По крайней мере, в моем случае.
Так значит, вы собираетесь посетить зоны либрации?
Да, там у меня есть старый приятель.
Фред похлопал по карте.
Но ведь китайские станции никогда не строят в северном полушарии. И почему вдруг? Тоже из-за фэншуй?
Ну, конечно. Дело в географической правомерности.
Правомерности?
Нельзя забирать слишком много. Лучшие места на Луне — полюса, из-за запасов воды и солнечного ветра. И, конечно же, присущий фэншуй смеси эстетических и практических сторон. А в терминах фэншуй оба полюса — это примерно то же самое. Китай начал строительство на Южном. Представьте, если мы начнем строить и на Северном. Куда деваться остальным государствам? Для них это может стать тревожным знаком. Вот в чем правомерность. Нужно вежливо оставить место и для других. Если это верное объяснение, то оно весьма тактично.
«Весьма», — согласился Фред. «А кто это решил?»
«Партия. Но это еще и древняя китайская традиция. Китай никогда не стремился к территориальной экспансии, в особенности по сравнению с другими странами. Но благодаря общим усилиям он выглядит больше, чем на самом деле».
«И в этом тоже присутствует фэншуй?»
«О, да, конечно. Баланс сил».
«Так значит, фэншуй — это что-то вроде геополитики даосов?»
«Да, совершенно верно», —
рассмеялся Ташу. Ему легко было угодить. Фред не относился к тем, кто любит вызывать у людей улыбки, а теперь получалось запросто. Это было приятно. Он неловко кивнул и сказал: «Мне бы хотелось узнать больше, но нужно идти на встречу с директором».
«Надеюсь, для вас это будет интересно. Может, встретимся и выпьем в конце дня? Мне бы хотелось расспросить вас о загадках квантовой механики».
«С удовольствием», — ответил Фред. В вестибюле отеля Фреда встретили две китаянки. Они представились как Бао Джай и Дай Тай, пожали ему руку и проводили в офис Чена Идзу, руководителя местной администрации, с которым у него была назначена встреча. Фреду по-прежнему приходилось использовать поручни при ходьбе, и обе женщины заботливо скользили рядом, дожидаясь, пока он сумеет повернуть. В административном центре они отвели его в комнату, похожую на купол для обозрения, возвышающийся над всем остальным. Сюда всегда попадали солнечные лучи, они создавали таинственные тени. Фред только выразил искреннее восхищение открывающимся видом и заметил любопытные взгляды спутниц. Вздымающиеся стены кратера, потрясающее звездное небо. Фред никогда не был в южном полушарии Земли и теперь вежливо кивнул, когда ему указали на южный крест и похожее на Млечный Путь пятно — Магелланово облако. Некоторые движущиеся огоньки среди звезд явно были спутниками на лунной орбите. Спутник покрупнее, похожий на продолговатую Луну, с одной половиной сверкающей на Солнце, а другой бархатно-серой, находящейся в тени, это астероид, как объяснили Фреду китаянки. Его вывели на лунную орбиту ради углеродных хондр. На Луне не хватало углерода, так что с этого астероида отрезали куски и бросали на поверхность, стараясь замедлить скорость столкновения. Таким образом, метеорит не испаряется, и его можно использовать. Дай Тай резко остановила экскурсию по звездному небу.
«А теперь директор Чен примет вас в своем кабинете внизу», сказала она, и женщины провели Фреда вниз по лестнице в еще одну большую комнату с белым потолком и широким окном в дальней стене. Стоящая у окна большая нефритовая статуя какой-то богини мерцала под потолочным освещением. «Гуань-инь», как пояснили Фреду, «буддийская богиня милосердия». «Губернатор Чен скоро его примет». Фред нервно кивнул. Кое-кто дома предупреждал его, что китайцы всегда пытаются украсть интеллектуальную собственность у иностранных компаний, с которыми имеют дело. И ему намекали, что этот прибор покупают у швейцарских квантовых систем именно с такой целью. Фреда не посвятили в то, что предприняло его начальство, дабы избежать подобного. Не знал он и почему фирма согласилась на продажу. Он не знал, что его послали лишь с переносным квантовым ключом, а вся остальная система находилась либо в его голове, либо вообще за пределами Луны. Он запомнил код активации и был готов разобраться с проблемами, которые могут возникнуть, когда они включат телефон и попробуют связаться с парным аппаратом, находящимся, как он полагал, на Земле, хотя он не знал наверняка. Ему лишь предстояло убедиться, что аппарат в руках нужного человека, когда Фред его активирует, и разобраться с возможными багами. Телефон был надежным, так что особо по этому поводу он не волновался. Но Фред не любил подобные моменты. Вежливая болтовня, ожидание. Опаздывать некрасиво, так всегда учила его мама. В комнату вошли трое. Один представился как Ли Бинвэнь, партийный секретарь лунной администрации. Ли пожал Фреду руку и познакомил его с двумя другими, агент Ган из Комитета по науке и господин Су из космического агентства. Ган был высоким и крупным, Су — худым коротышкой. От присутствия этой троицы Фред почувствовал себя не в своей тарелке, но пожал руки Су и Гану и уставился куда-то в пространство между ними. Теперь все трое заговорили по-английски. «Добро пожаловать на Луну», — сказал Ли. «Вам здесь понравилось?»
«Здесь интересно», — ответил Фред и махнул рукой в сторону окна. «Я никогда не видел ничего подобного».
«Ну, разумеется. Позвольте сообщить, что губернатор Чен Йидзу скоро к нам присоединится. Он слегка задерживается. А пока расскажите о своем визите. Вы уже осмотрели тут все? Съездили на американскую станцию на Северном полюсе?»
«Нет, я приехал ненадолго. Я должен запустить для вас аппарат компании, убедиться, что он работает как положено и соединяется с парным аппаратом, а после этого я улечу домой».
«Вы должны посмотреть все, что сумеете», — заявил Ли. «Очень важно, чтобы наши гости-американцы увидели, чем мы здесь занимаемся, и рассказали об этом своим согражданам».
«Я постараюсь», — сказал Фред, пытаясь сохранять равновесие, как физическое, так и дипломатическое. «Хотя вообще-то я работаю в швейцарской компании».
«Ну, конечно. Но мы пришли с миром для всего человечества, как сказали ваши астронавты с Аполлона».
«Да, да, благодарю».
«Так расскажите же нам о своем квантовом телефоне, если его можно так называть. Губернатор Чен вскоре придет. Руководитель станции очень занят». Фред последовал за китайцами к столам высотой по грудь, снабженными поручнями. По дороге он старался сгибать пальцы ног, подражая Ли, или хотя бы стоять прямо, но едва сохранял равновесие. Фред схватился за поручни стола и снова почувствовал тошноту.
«Вы уже были в центрифуге?» — спросил его Ли.
«Да, сегодня ночью мой номер в отеле вращался».
«Прекрасно. Одна наша переговорная тоже вращается, достигая 1G. Многие проводят большую часть времени в комнатах с центрифугами. Да и на Земле лучше делать то же самое».
«Спасибо, постараюсь».
«Позже вы сами это оцените. А вот и губернатор Чен. После знакомства мы раскланяемся и дадим вам двоим поработать».
«Хорошо, благодарю за встречу».
«Не за что».
Вошедший в комнату дернулся вперед, остановился и первым поздоровался с Ли Винвэнем.
«Спасибо, секретарь Ли. Простите, что опоздал».
«Ничего страшного. Я с удовольствием поговорил с вашим гостем. Фред Фредерикс, это губернатор Чен Йидзу, глава специального административного района на Луне».
«Приятно познакомиться», — сказал Фред.
Чен протянул руку, и Фред пожал ее.
Чен вдруг озадаченно уставился Фреду через плечо
и завалился на бок.
Фред тоже рухнул, гадая, почему потерял равновесие именно в эту секунду. Запахло апельсинами.
Когда Фред очнулся, над ним стояли люди. Он лежал на полу, оглушенный, голова кружилась, его тошнило, как будто находился в невесомости. Над головой черное звездное небо. Он не мог вспомнить, где находится, а когда попытался, то вдруг осознал, что не помнит и кто он такой. Он ничего не помнил. Его охватила паника. Над ним нависали огромные лица, что-то говорили, но он не слышал. Он явно на полу и глядит вверх на незнакомцев, оглушенный, сбитый с толку. Он изо всех сил попытался понять, что происходит. «Мистер Фредерикс, мистер Фредерикс!» Эти слова как будто прорвали какую-то плотину внутри, и воспоминания нахлынули потоком. Фред Фредерикс, специалист по компьютерам из швейцарских квантовых систем. Он на Луне. Несомненно, это и объясняет чувство невесомости.
«Что?»
Его положили на носилки. Кто-то протирал его руки и лицо. В дверях они с чем-то столкнулись, и Фред чуть не слетел с носилок. Последовал быстрый разговор, которого он не разобрал. «Но постойте-ка, это же на китайском. Это объясняет строчки над его головой». Потом его засунули в какой-то ящик. Не то машину, не то лифт, не то операционную, трудно сказать. Он болтался на какой-то ткани, а потом очутился в зеленом пространстве, заполненном бамбуковыми листьями. Он точно сейчас отключится или его стошнит, но не одновременно же. Он задержал дыхание, чтобы его не вырвало. Какая-то черная трубка. Он падает. Когда он очнулся, на него смотрели азиатские лица, и поначалу он не мог припомнить, где находится и кто такой. Это уже случалось прежде. «Мистер Фредерикс?» «Ах, да», — вспомнил он, — «Фред, на Луне, китайская база». «Да?» — откликнулся он. Голос звучал как будто издалека, язык распух. «Боже ты мой, при лунной гравитации даже язык слегка парит, поднимается к небу. Приходилось приложить усилия, чтобы опустить его в нормальное состояние к нижним зубам». Фреда на миг охватил приступ тошноты из-за этих странных ощущений. «Что произошло?» — спросил он. «Несчастный случай». «Мистер Чен, как он?» Никто не ответил. «Пожалуйста», — сказал Фред, — «позвольте мне поговорить с кем-то по-английски, с кем-то, кто сумеет мне помочь». Все отвернулись.
Когда он очнулся в следующий раз, то увидел над собой новые лица, совсем новые. Фред помнил, кто он такой, и почти все, что случилось.
«Нас отравили?» — спросил он. «Как там мистер Чен?»
Женщина покачала головой.
«Увы, мистер Чен умер. Тот же яд, но мистеру Чену повезло меньше», — она пожала плечами. «Мы не сумели его спасти».
«О, нет! Яд?»
«Похоже на то».
«Но как? Что это было?»
Собеседница снова пожала плечами.
«Спросите полицейского, когда он придет. Вас охраняют. Все под контролем».
Фред покачал головой, и его снова затошнило.
«Я должен с кем-нибудь поговорить», — сказал он.
«Вас наверняка кто-то навестит».
Фред снова провалился в туман тошноты и истощения. Ему снилось, что он тонет. Когда он в очередной раз очнулся, то его окружали другие лица, снова азиатские.
«Как вы себя чувствуете?» — спросила стоящая у кровати женщина. Акцент напоминал калифорнийский. Она была выше остальных, с узким привлекательным лицом, выглядела изысканной, серьезной и решительной. «Меня зовут Валерий Тон. Я из американского консульства. Я здесь, чтобы вам помочь».
«Вы мой адвокат?»
«Нет, не в таком смысле. Я не адвокат. Уверена, найдутся адвокаты, готовые вас представлять. Они всегда находятся...»
Она нахмурилась.
«Вообще-то я даже не в курсе, есть ли здесь судебная система. Возможно, вас отправят на землю. В таком случае мы будем следить за развитием событий и помогать вам по мере возможностей».
«Вы не можете меня забрать?» дипломатическая неприкосновенность и все такое. Вы ведь не дипломат, и вы арестованы, насколько я понимаю. У них есть какие-то доказательства, как мне сказали.
Да откуда? И доказательства чего?
Валеритон отвела взгляд. Убийство, надо полагать. Так они говорят.
Что?
Фреда охватил такой приступ ужаса, что он не мог сосредоточиться на собственных словах.
«Я же только что с ним встретился, даже его не знал. С какой стати мне его убивать?»
Она пожала плечами. «Уверена, удастся как-нибудь вам помочь. А пока я просто хочу, чтобы вы знали, мы следим за развитием событий».
«Развитием событий?
Простите, за вашим делом».
«Уж надеюсь на это».
На него снова накатила волна, и он потерял сознание.